говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев. Сегодня мы, как обычно в это время, читаем Священное Писание, те чтения апостольские, которые были в прошедшее воскресенье, ну и, если мы успеем, то и сегодняшние тоже. И вот что вчера читалось в церкви. Римлянам 15 глава с 1 по 7 стих. «Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему, во благо, к назиданию. Ибо Христос не себе угождал, но, как написано, злословия злословящих тебя пали на меня. А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Бог же терпение и утешение это дарует вам быть в единомыслии между собою по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас, в славу Божию». Это 15 глава, уже предпоследняя глава послания к римлянам. И чтобы понять, о чем здесь говорит апостол, нам стоит немножко оглянуться на то, о чем вообще послание к римлянам, что до этого апостол нам писал. И послание к римлянам, оно об оправдании, о том, как нас Бог принимает, на каком основании. Апостол начинает свое послание с указания на бедственное состояние падшего человеческого рода. Нет праведного ни одного. Все люди согрешили. Все согрешили и лишены славы Божией. Весь человеческий род глубоко поврежден грехом. И никто не может выкарабкаться из этой беды, выкарабкаться из этой бездны греховной своими силами. Никто не может спастись, как говорит апостол, делами закона, то есть личными усилиями соблюдать Божий закон. Не потому, что закон плох, не потому, что закон неправилен, и даже не потому, что Бог не обещал спасение за исполнение закона, Бог это обещал, есть такое, а потому, что человек грешен, и человек не в состоянии соблюдать закон. Человек не живет праведной жизнью и не хочет. Человек обладает таким глубочайшим, это можно назвать вывихнутым сердцем, вывихом, который не дает ему жить праведно. И как только мы пытаемся жить праведно, мы обнаруживаем, что у нас-то не получается. Более того, даже когда человек ведет вроде бы праведную жизнь, он удерживается от каких-то грубых проявлений греха, он ведет себя как человек религиозный, там участвует в богослужениях, его вот эта вроде бы и праведность отравлена его гордостью, его надмением, его желанием поставить себя вместо Бога, и таким образом человек всегда оказывается падшим, он не может сам взойти на небеса, так же, как человек не может сам себя втащить за волосы на небеса. Как апостол пишет, нет праведного ни одного. Но Бог сам со своей стороны дарует нам спасение. Спасение, которое мы получаем через веру в Иисуса Христа, который умер за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Мы сами не являемся праведниками и можем не пыжиться, а есть праведник – это Иисус Христос. И Бог нас спасает Его крестной жертвой и Его праведностью. Наши грехи искуплены, когда Он умер на кресте. Мы оправдываемся перед Богом благодаря праведности Иисуса Христа. Апостол говорит о том, что Христос умер за грехи наши, то есть вся тяжесть нашего греха была возложена на Иисуса Христа, когда Он умер за наши грехи и воскрес для оправдания нашего. Это очень важное центральное послание для апостола, центральное послание Нового Завета вообще, что Бог дарует нам очищение грехов и прощение через смерть и воскресение Иисуса Христа. Часто так бывает, что человек не может обратиться к Богу и, более того, реагирует на проповедь Евангелия с раздражением, и все связанное с церковью его как-то раздражает, причем активно так раздражает. Он специально обращается к этой теме, чтобы поругаться. Его это раздражает, потому что для него напоминание о Боге, любое напоминание о Боге, это напоминание о суде. Что мы все понимаем, что мы грешники, и напоминание о Боге человека приводит в сильное огорчение. Как пишет Клайв Льюис, по-моему, в письмах Баламута, что человек, который удалился от Бога, ему напоминание о Боге так же невыносимо, как невыносимо человеку с большими долгами, невыносим вид его чековой книжки. Ну, мы бы сказали, у нас немножко изменилась техника. Это как бывает, когда человек делает какие-то большие траты со своей кредитной картой, и он не хочет смотреть, сколько там накопилось. Он понимает, что там что-то накопились, у него большие долги, но он их не хочет видеть. Они его, естественно, огорчат, когда он на них посмотрит. И так бывает с грехами, что человек не хочет вообще вспоминать о Боге из-за того, что вот его тяготит это сознание его грехов. И чем больше человек в этих грехах уперся, тем ему труднее к Богу обратиться. И вот благая весть говорит о том, что все наши грехи искуплены, что Христос умер за грехи наши, как только мы обратимся к Нему в покаянии и вере, мы будем прощены. Дело искупления наших грехов совершено уже Христом. Но это то, что богословы называют объективной стороной спасения, то есть то, что Христос умер за наши грехи и воскрес из мертвых. Он совершил это дело спасения. Но как это дело спасения становится нашим? Как лично я приобретаю тот дар спасения, который совершил Христос? И апостол в послании к римлянам объясняет через веру. Он поясняет, что такое вера дальше. Он говорит, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона. Что здесь имеется в виду? Что человек бессилен оправдаться делами закона. Мы все закон нарушили. И Бог нам дает спасение в Иисусе Христе. Мы принимаем этот дар спасения через веру. Вера в понимании апостола – это не просто признание того, что Бог существует. Его адресаты не сомневались, что Бог существует, и вообще в древности не было атеистов. Вера – это определенное отношение с Богом, которое устанавливается, когда человек принимает Божье обетование. Апостол Павел приводит в пример Авраама. Авраам поверил Богу, и это было вменено ему в праведность. Когда поверил? Когда Бог дал ему обетование. Бог сказал Аврааму, у тебя будет потомство многочисленное, как песок морской. И Авраам этому поверил, что раз Бог так говорит, значит, это правда. Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. И мы читаем в истории об Аврааме, на которую здесь ссылается Павел, как это обетование медленно до него добирается, потому что мы видим, что Авраам стареет, и он уже глубочайший старик, и его супруга Сара тоже очень старая женщина, и, тем не менее, все это время он продолжает верить в Божие обетование. Потому что он исходит из того, что, ну, Бог знает, что он говорит. Бог всемогущий, Бог сделает, как он сказал. И в конце концов обетование исполняется, у Авраама рождается его ребенок Исаак, дитя обетования. И вот апостол Павел говорит, что Авраам не поколебался в обетовании Божьем неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу, и будучи вполне уверен, что он силен исполнить обещанное. То есть Бог дал Аврааму обетование. Обетование – это просто, по-русски говоря, обещание. У нас просто вот такой немножечко архаичный язык синодального перевода. Обетование – это обещание. Бог обещал Аврааму, что у него будет потомство многочисленное, как песок морской. И Авраам принимает, что это так. Да, это вот несомненный факт, что у меня будет потомство многочисленное, как песок морской. Этому противоречит весь такой земной опыт Авраама. Он понимает, что он старый, что он понимает, что Сара тоже старая, он понимает, что они оба вышли из возраста, когда люди имеют детей. Но, тем не менее, Авраам полагается на Бога, который сделает, как он сказал. И эта вера вменяется Аврааму в праведность, что его оправдывает перед Богом. Как Авраам оправдан перед судом Божьим? Тем, что Авраам поверил в Божие обетование. Апостол Павел говорит, вот как Авраам поверил, так вменится и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. В Новом Завете Христос дает обетование, как Бог давал обетование Аврааму, и Бог дает обетование, то есть обещание всем, кто верит во Христа. Например, мы читаем, как Господь говорит о святых тайнах, что едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную. Я воскрешу его в последний день. И наша христианская вера есть вера этим обетованием. Бог говорит, что Он воскресит того, кто ест и пьет плоть Господа, плоть и кровь Господа, воскресит его в последний день. Имеет такой человек жизнь вечную. Это про кого? Вот вера принимает это обетование, как относящееся в том числе ко мне лично. Не только другие люди, но и я лично, приступая к святым Христовым тайнам, я имею жизнь вечную. На каком основании мне это известно? Из слов самого Господа. Господь говорит, Он дал такое обетование, что едущий мою плоть, пьющий мою кровь, имеет жизнь вечную. Я это принимаю с верой. И я полагаюсь на это обетование. Я полагаюсь на то, что Христос говорит, это непреложная истина. И эта истина не вообще, не в общем и целом, это истина по отношению ко мне лично. И апостол объясняет подробно, как мы становимся причастниками той жизни вечной, которую принес Христос. Апостол говорит прежде всего через крещение. Говорит, крещением вы погреблись с Ним в смерть, чтобы как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и вам ходить в обновленной жизни. Крещение означает, что мы умерли, мы погрузились в смерть Христа. Смерть Христа стала нашей смертью. А смерть Христа, она теперь принадлежит нам, это как мы умерли. И воскресение Христа тоже принадлежит нам, мы воскресли к новой жизни. Так бывает, что люди, есть масса по этому поводу грустных шуток про «с понедельника начнем», что вот человек хочет переменить свою жизнь, он понимает, что его жизнь нехороша, он хочет что-то исправить, и вот он с понедельника начинает, с утра понедельника, но к обеду понедельника уже становится ясно, что все это, ничего не получается, все там возвращается на круги своя. Но апостол говорит о подлинном обновлении жизни, которое совершается не нашей решимостью, не нашей силой воли, а сверхъестественной благодатью, которая подается нам в крещении. В крещении мы умерли для прежней жизни и воскресли к новой. При этом, конечно же, многие люди крещены и вообще вот первый раз это слышат. Не очень понимают вообще, кто такой Христос, что он сделал, что это означает для нас. Но, по крайней мере, у них есть возможность вернуться к сознанию своего крещения и принять то, что совершил Бог, жить и действовать, исходя из этого. Когда мы крещены были, мы умерли со Христом, и мы воскресли для новой жизни. И теперь мы должны жить этой новой жизнью. Она нам дарована в Иисусе Христе через веру, и теперь мы должны этой новой жизнью жить. И апостол в следующих уже главах, там, 7, там, 8 и дальше, вернее, там скорее уже в последних главах самых послания к римлянам, он объясняет, что имеется в виду, как надо жить. И что из этого следует? Вот эта новая жизнь, которая нам дана, как она должна проявляться? Вот представьте себе, что беспризорника какого-нибудь такого, знаете, грязного, вороватого, значит, оборвыша, который где-то там на улице живет отчасти воровством, отчасти попрошайничеством, его подбирает царь и делает своим сыном. Он говорит, ты теперь официально царский сын. Но теперь, поскольку с тобой произошла такая перемена, ты не можешь жить как дальше. Ты не можешь дальше жить как беспризорник. Ты должен жить как царский сын. А теперь твои обязанности как царского сына такие. И апостол, подобно этому, он говорит, что в святом крещении Бог даровал нам совершенно новый статус. Он сделал нас совершенно новыми людьми. Он ввел нас в совершенно новую жизнь. Мы теперь члены его церкви. И эту новую жизнь мы должны проводить уже по новым правилам. Мы должны осознать, что теперь мы живем новой жизнью. Мы оставили нашу прежнюю жизнь позади. И теперь мы живем в совершенно новой жизни. Вот бывают какие-то крутые переломы в жизни человека. Он по-другому живет. Человек, не знаю, вступил в брак. Его жизнь переменилась резко, он должен совершенно по-другому теперь жить. Или человека призвали там в армию, и он совершенно теперь по-другому живет, его жизнь полностью переменилась. Или человек переселился в другую страну, там тоже все у него в жизни меняется. И вот крещение или покаяние, если человек уже был крещен там несознательно, но он потом пришел к Богу сознательно, или покаяние, это вот такая перемена жизни, после которой человек должен осознать, что его жизнь теперь другая, он теперь обладает совершенно другим статусом, он теперь в совершенно других отношениях с Богом, и его поведение должно принципиально измениться, исходя из этого. Исходя из его новой идентичности, исходя из его нового статуса, исходя из того, что он теперь новый совершенно человек. И вот апостол далее дает нравственные наставления, которые связаны с вот этим новым нашим статусом. Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Люди могут считать себя как бы духовно сильными, что есть вот я как-то в лучшем духовном состоянии, я более... лучше понимаю веру, я более благочестив. Ну, апостол говорит, а вот если ты такой сильный, хорошо, тогда сноси немощи бессильных. Если ты воспринимаешь каких-то других христиан как достойных упреков, то сноси их немощи. Сила проявляется в том, что ты терпеливо сносишь других людей и угождаешь не себе. И здесь мы видим, как и в очень многих местах Священного Писания, как выглядит Божье Царство. Что всеземные царства, они строятся как такая пирамида. Знаете, вот как рисовали у нас в учебниках истории, значит, пирамида, в самом низу там крестьяне землю пашут, чуть повыше находятся купцы, которые ремесленники чуть повыше, чуть, еще чуть повыше купцы, там дальше дворяне, там наверху король сидит. То есть земное царство – это иерархия, в которой каждый более высокий этаж эксплуатирует этаж, который ниже. И человек, который пробился на высокие места в этой иерархии, он эксплуатирует тех, кто находится под ним. Но Царство Божие устроено противоположным образом. Чем человек выше, чем человек ближе ко Христу, тем он более должен сносить чужие немощи и угождать не себе. Если в земных иерархиях люди, которые находятся выше, они угождают себе, они затем и карабкались, они затем и занимали это место в иерархии, то Царство Божие – это обратная иерархия, в которой чем человек выше, тем он больше служит и не себе угождает. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. Мы должны, призваны вот в церкви, угождать нашему ближнему, не себе. И апостол говорит, важно во благо и к назиданию. То есть не значит, что мы делаем все, что ближний от нас хочет. Ближний может хотеть чего-то, что ему самому не полезно, и что ему как раз не надо. Ну, как бывает, что человек, который страдает алкоголизмом, он просит там денег на выпивку. Понятно, что ему было бы угодно, если бы мы ему эту выпивку оплатили, но мы не должны так поступать. В этом смысле мы должны угождать ближнему, не выполняя все его пожелания, которые у него возникнут, а заботясь о его благе. Ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословия злословящих тебя пали на меня. В этом отношении христианская этика, она построена на подражании Христу. Мы теперь искуплены, мы теперь принадлежим Иисусу Христу, и Христос действует в мире через нас, христиан. И мы должны в своем поведении подражать Христу, который угождал не себе, но угождал Богу, и из-за этого он терпел злословие и поношение, и в итоге смерть, злословие злословящих тебя, то есть Бога, пали на меня. И христиане призваны подражать в этом отношении Христу, что мы должны угождать Богу, угождать ближнему. А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. И важно, что христианская вера требует терпения, и христиане нуждаются в утешении. Иногда люди думают, что вот веровать в Бога – это значит избавиться от всех земных неприятностей и страданий. Есть там целая ересь даже на эту тему, теология процветания. Но на самом деле христианская жизнь – это жизнь в терпении. Мы продолжаем оставаться в этом падшем мире. Мы продолжаем претерпевать все неприятности и горечи этого мира. Мы страдаем и умираем, мы сталкиваемся с грехами своих других людей, мы сами грешные люди, мы сами этим тяготимся, но мы должны иметь терпение. Терпение, оно может быть таким более активным, более пассивным. Вот терпение может проявляться в том, что мы претерпеваем какие-то тяжелые, неприятные вещи в нашей жизни, в том числе в нашей церковной жизни, что что-то нас может напрягать или удручать, или огорчать в церкви, и терпение побуждает нас все это переносить. Терпение – это добродетель, и это признак силы. Мы сильные должны сносить немощи бессильных. Если мы сталкиваемся, в том числе в церкви, с немощами наших ближних, мы должны сносить их терпеливо. И мы должны подчеркивать утешение из Писаний. Утешение, о котором здесь идет речь, это те обетования вечной жизни, которые у нас из Священного Писания есть. Мы должны утешаться надеждою и постоянно приводить себя на ум то, что нам обещана вечная жизнь. То, что вот впереди у нас нечто невыразимо невероятно прекрасное. Мы знаем, что если человек не верит в Бога, он не имеет надежды спасения, он, его жизнь, она выглядит как такая вот парабола. Сначала он ребенок, и он растет, и он учится, он приобретает новые познания, наступает какой-то период его физического расцвета, он становится уже в самом расцвете сил, и он, его возможности увеличиваются, его там карьера растет, а потом неизбежно он достигает своего пика, и с этого пика начинает ехать вниз. Здоровье ухудшается, там, внешняя привлекательность, если она была, утрачивается, человек становится все более больным, все менее годным каким-то достижением, и часто у людей вот тут наступает какой-то момент глубокой подавленности и даже момент паники, и известная поговорка «седина в бороду, а бес в ребро», она как раз связана с тем, что человек не может смириться с тем, что его жизнь уже вступила в фазу понижения, он становится все менее здоровым, все менее сильным, все менее привлекательным, и он пытается себе доказать, что нет, я еще там мужик хоть куда. Но, тем не менее, тут рыпайся, не рыпайся, а жизнь с определенного момента начинает идти под откос. И мы приближаемся к неизбежной смерти. Но это так, если мы являемся неверующими людьми. Потому что если мы веруем в Господа, то наша жизнь – это не парабола, что мы сначала поднимаемся, а потом падаем. Это непрерывный подъем. Мы все более и более приближаемся к Богу, мы все более и более духовно возрастаем, и впереди у нас переход в жизнь вечную и блаженную. Если с точки зрения неверия смерть – это просто прекращение жизнедеятельности, за которым ничего нет, и это вот такое зло, которое ничем не может быть преодолено, потому что, ну, мертвого уже ничто не порадует, то мы верим в то, что у нас впереди, если мы пребываем в вере, если мы пребываем в церкви, у нас впереди жизнь вечная и блаженная. И мы должны утешаться этим сознанием. Мы должны приводить себе это на память, что нам уготована вечная и блаженная жизнь, и этим утешаться. Мы терпением и утешением из Писания сохраняли надежду. Откуда мы знаем, что у нас есть вечная и блаженная жизнь? Из Писаний. «Бог же терпение и утешение додарует вам быть в единомыслии между собою по учению Иисуса Христа». Апостол достаточно много говорит о единомыслии, причем он говорит об этом уже вот это самая ранняя младенческая церковь, далеко еще до всех расколов. Но люди, такова человеческая природа, люди конфликтуют, люди обижаются друг на друга, люди обижают, люди по разным причинам находят возможность как-то конфликтовать. И апостол говорит, что Бог терпение и утешение дарует вам быть в единомыслии между собой. Говорит, что Бог, есть Бог терпение и утешение. Он проявляется в том, что если Бог действует в человеке, то Бог, то такой человек обретает терпение и утешение и способен проявлять эти качества. Более того, он способен утешать других. Человек, который имеет это утешение в себе, который знает о жизни вечной и блаженной, которую Бог нам обещал, он может утешать и других. «Дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа». Еще раз подчеркивает апостол необходимость единодушия. И последний стих этого отрывка. «Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию». Мы должны друг друга принимать как? Каким образом? Как и Христос принял вас в славу Божию. Вот тут мы видим, что говорит апостол о том, что сделал по отношению к нам Бог. Христос принял нас в славу Божию. По отношению к нам Христос уже совершил это действие. Мы уже приняты в славу Божию. Как апостол говорит, что Бог, богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство Свое в благости к нам во Христе Иисусе, ибо благодать вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы Его творение, созданное во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Христос нас принял в славу Божию через крещение. И мы должны принимать друг друга. Когда мы понимаем, как с нами обошелся Христос, мы должны также обходиться с другими, прежде всего с нашими братьями и сестрами по вере. Как меня Христос принял в славу Божию? Потому что я такой был хороший человек, потому что этого заслужил, потому что я молодец, потому что у меня какие-то замечательные достоинства. Ни в коем случае. Апостол подчеркивает, что Христос, придя спасать нас, не находит в нас ничего доброго. Он говорит, ибо и мы были некогда несмысленные, непокорные, заблудшие, рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, но по великой Своей милости, бани и возрождения, обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего. То есть мы были отвратительные, совершенно негодные люди, но Бог нас принял в Иисусе Христе, потому что Он нас возлюбил. Он не стал спрашивать, достаточно ли мы хорошие люди, чтобы нас принимать, потому что в этом случае никто бы из нас не был принят. Если бы Бог ставил вопрос так, а вот хорошие ли вы люди, а достойны ли вы того, чтобы вас любить, достойны ли вы того, чтобы вас принимать, то, конечно же, нет. Христос приходит и спасает абсолютно негодных людей, которым нечего абсолютно представить свое оправдание. И вот как нас Христос принял даром, незаслуженно, по чистой милости, так мы должны принимать друг друга, не задаваясь вопросом, достоин ли мой ближний того, чтобы я его принимал, достаточно ли он хороший человек. Для этого нет. Христос меня принял, когда я абсолютно не был хорошим человеком, был человеком напротив того плохим, и точно так же я должен принимать своего ближнего на основании, опять-таки, крестной жертвы Христа, не на основании каких-то его заслуг. Точно так же, как я сам принят не по моим заслугам, я должен принимать моего ближнего так же, как его принимает Христос. Вообще, христианская этика, она строится на подражании Христу и на подражании тому, что, как Он поступает по отношению к нам. Вот Христос нас принимает с нашими немощами, с нашими грехами, с нашим противлением, и мы также должны поступать по отношению к другим. Христос нас не бросит, несмотря на то, что мы грешим, несмотря на то, что мы неблагодарны, несмотря на то, что мы злонравны, и мы также должны не бросать других людей. Апостол в другом месте сравнивает христианский брак с отношениями Христа и Церкви, и точно так же, как эти отношения Христа и Церкви, они основаны на том, что Христос любит Церковь, Христос верен Церкви, несмотря ни на что, Он всегда будет о ней заботиться, Он всегда будет ее прощать, Он всегда будет ее спасать. Также и христианский супруг должен всегда быть верным, всегда любить, всегда спасать свою супругу, не ставя вопрос, насколько она там вообще его устраивает, насколько она хороша. Знаете, я вот наткнулся на днях в интернете на обсуждение того, что же делать там бедному мужчине, если жена его растолстела и утратила привлекательность. Вот. А он сам еще мужчина хоть куда. И, конечно, сам такой вопрос может быть поставлен только с точки зрения глубочайшего неверия, потому что Христос научает нас сохранять абсолютную, безусловную, безоговорочную верность людям, которые на нас полагаются, которые от нас зависят, точно так же, как мы сами можем полагаться на Него. Вот как Христос поступает по отношению к нам, так и мы должны поступать по отношению к другим людям. И наша готовность так поступать, она, конечно же, предполагает, что мы верим в верность и любовь Христа. Потому что так бывает, что иногда человек создает себе какой-то карикатурный образ Господа Иисуса, и в этом карикатурном образе ему кажется, что Бог, с одной стороны, ненадежен, там, непонятно, принял он меня или нет, с другой стороны, очень раздражителен и там вот-вот меня окончательно выгонит. И человек, который имеет такое карикатурное представление о Боге, он его будет транслировать дальше. Человек не сможет быть лучше того, как он себе видит Бога. Поэтому мы должны взглянуть в Священное Писание, взглянуть на крест и осознать, что Христос абсолютно верен, никогда нас не бросает, и Его любовь ведет нас из бездны падения, в которой мы были абсолютно негодны ни на что, ведет нас к небесной славе. И помышляя о том, насколько Христос нас любит и насколько Он нас никогда не бросит, мы должны научаться любви и верности по отношению к другим людям. Также мы вчера читали отрывок из послания святого апостола Павла к евреям. Это читается в память святых, и это с 13 глава, с 7 по 16 стих. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не явствами, от которых не получили пользы, занимающиеся ими. Мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скинии. Так как тела животных, которых кровь для очищения греха вносится первосвященникам во святилище, сжигаются вне стана, то и Иисус, дабы освятить людей кровью Своей, пострадал вне врат. Итак, выйдем к Нему за стан, нося Его поругание, ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. Итак, будем через Него непрестанно приносить Богу жертвы хвалы, то есть под уст прославляющих имя Его. Не забывайте также благотворение и общительности, ибо таковые жертвы богоугодны Богу». И первое, что мы видим в этом отрывке: «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Один из библейских отрывков, которые говорят нам о почитании святых. Что люди, которые жили до нас, христиане, которые жили до нас, они не утратили с нами связь. Мы понимаем, что церковь, она существует во времени, что у нас есть предки в вере. У нас есть люди, которые передавали свет православной веры из поколения в поколение все эти 2000 лет. И иногда там у человека может возникнуть соблазн, что вот вера – это что-то такое, что вот, ну, вот между мной и Богом, а остальные люди не имеют сюда никакого касательства. Апостол говорит: нет, вот наши наставники, то есть те, кто нам передавал веру из поколения в поколение, мы их должны поминать. Мы должны поминать святых в каждом поколении. Мы должны взирать на кончину их жизни и подражать их вере. То есть мы должны не только их поминать, мы должны также подражать их вере. Они нам даны в качестве образца. То есть святые, на которых мы взираем, они нам даны для того, чтобы мы смотрели на них и у них учились. Это те люди, которые прошли путь спасения до нас, и мы должны у них учиться, помня, как они свой путь проходили. Ну и надо сказать, что, читая о святых, мы получаем большое утешение и укрепление, потому что мы видим вокруг себя очень много греха и зла, как мы читаем у апостола, что Ной праведник, у Петра Ной праведник терзался, видя и слыша дела беззаконные. Мы постоянно видим и слышим дела беззаконные, и для нас большим должно быть укреплением и утешением, когда мы читаем о святых, мы читаем о хороших, праведных, добрых, благочестивых людях. Поэтому, конечно, чтение истории святых, чтение житий святых, оно должно быть частью нашего духовного рациона. это очень важно для нашей, ну, если использовать такой медицинский термин, детоксикации. Вот кругом много яда носится, а мы должны чем-то доброкачественным питаться. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. О чем здесь речь идет? О том, что Христос неизменен, и это не просто какая-то философская категория, речь идет о том, что Христос неизменен в том смысле, что Он верен. Его слово не может измениться. Если Он что-то вам дал, Он это не отберет. Если Он дал вам какие-то обетования, Он их исполнит. Христос не меняется. Тот же Христос, о котором мы читаем в Евангелии, с которым общались апостолы, когда Он был во время своего земного служения, Он остается тем же сейчас. Мы можем на Него полагаться. Он неизменный. В этом мире все меняется, в этом мире все рассыпается. Мы можем посмотреть вокруг себя и убедиться в том, что все меняется очень быстро. Особенно, когда там, то, чем люди часто увлекаются, там, миром политики, если посмотреть там, в социальных сетях, люди много пишут про политику, и там все меняется очень быстро. Вчерашние союзники сегодня страшные враги, а там немножко повернутся обстоятельства, они опять будут союзники, и невозможно полагаться ни на кого и ни на что, кажется, в этом мире. Но апостол говорит, Иисус Христос сегодня, вчера, вовеки тот же, на Него полагаться можно, Он не меняется. Он не меняется, Он является абсолютно твердой истиной. Он вовеки тот же. Это важно понимать, потому что люди постоянно сталкиваются с учениями различными и чуждыми. Вот следующий стих. «Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодать и укреплять сердца, а не явствами, от которых не получили пользы, занимающиеся ими». Мы не знаем точно, какие конкретно учения различные и чуждые имел в виду вот здесь автор, но их очень много разных, они в истории постоянно возникали, они будут возникать еще, и они людей увлекают. Так, не увлекайтесь, ну вот знаете, как слово «увлекать», оно предполагает, что вы как будто попадаете в поток, вас как будто тащит течением. И вот апостол говорит, не увлекайтесь. Мы можем посмотреть на человеческую историю, как люди легко увлекаются различными учениями. Вот есть много разных там, идеологий, там, правых, левых, там, есть там, националисты, есть социалисты, все бегают, все считают, что вот они открыли последнюю окончательную истину. У всех претензии к церкви, что она не соответствует этим их представлениям о прекрасном. И что можно об этих учениях сказать? Что через какое-то время оказывается, что люди ошиблись, люди поставили не на ту лошадь. Ну, можно вспомнить там тот же коммунизм, когда люди были глубоко ревностно уверены в том, что вот это истина, в том, что они вот правду нашли, последнюю окончательную правду о мире, и этой правде нужно посвятить всю свою жизнь. Люди жизнь посвящали, люди умирали за это, убивали, а потом оказалось, что ошибочка вышла. Что я помню, когда я был ребенком, у нас напротив дома такой был здоровый транспарант: «Победа коммунизма неизбежна». Люди в это верили, люди думали, что это вот истинное учение, учение Маркса всесильно, потому что оно верно, но потом все это рухнуло, оказалось, что нет, не всесильно и неверно. И много было разных учений. Вот в 100 лет назад на Западе, не у нас это никогда не было влиятельно, но было, например, такое учение, как евгеника. Считалось, что социальные язвы, ну, там, алкоголизм, преступность, бродяжничество происходят от плохой наследственности, что человек является асоциальным элементом, потому что его наследственность плохая. И поэтому, если вовремя отловить таких людей и их стерилизовать, лишить их возможности передавать свои плохие гены, то мы получим более здоровое, более законопослушное, более счастливое общество. Огромный был проект, это считалось научным, и там в одних только штатах порядка 60 тысяч человек стерилизовали насильно под это дело, чтобы там улучшить генофонд. Тогда еще не использовали термин гены, но вот именно наследственность говорили. И сейчас оказалось, что все это неверно. Ну, что это нравственно неверно, это было и тогда понятно, а сейчас ясно, что это и научно неверно, это не работает. Но тогда люди увлекались, тогда люди рвались, тогда люди считали, что вот это, да, способ помочь человечеству. Масса других примеров, масса идеологий. Сейчас люди увлекаются различными идеологиями, и они берутся оценивать церковь, берутся оценивать Евангелие с точки зрения этих идеологий, учений различных и чуждых. И все это всегда кончается разбитым корытом. Эти идеологии, они постоянно меняются. Какие-то идеологии вот на коне, в какие-то люди сейчас горячо верят. И можно предсказать, что пройдет какое-то время, что люди будут оглядываться на то, что они верили, и думать, а как вообще люди могли бы такие идиоты? Как вообще вот люди могли во все это всерьез верить? Ну, как мы сейчас там оглядываемся на каких-нибудь там коммунистических или национал-социалистических фанатиков и думаем, вот ведь с ума сошли. А им тогда казалось, что нет, не сошли, они как раз самые умные. И вот мы постоянно сталкиваемся в этом мире с различными и чуждыми учениями, которые постоянно меняются. И Христос, в отличие от этого всего, не меняется. Не меняется Христос, наша православная вера в Него, слава Богу, она неизменна. Неизменно все эти 2000 лет. Вот представление людей о том, что правильно, хорошо и плохо, оно меняется вот у нас на глазах. Вот мы смотрим в интернете всю эту полемику там, и меняются представления о мире политиков, там, каких-то еще, значит, знаменитых людей. Все меняется, все течет. Люди принимают такие взгляды, поддерживают такие практики, что если бы им об этом сказали 10 лет назад, они бы не поверили. А 20 лет сказали, тем более бы не поверили. Потому что все меняется. Но Христос не меняется. Истина не меняется. Когда мы приходим в церковь, мы разделяем истинную веру, которая не меняется, она дана навсегда. Потому что Христос сегодня, вчера и вовеки тот же. Это огромное утешение, что мы находим среди всего этого моря разливанного различных идеологий, различных представлений, которые постоянно меняются, мы находим нерушимую опору, мы находим нерушимую скалу. Христос, который не меняется. Другое значение учений различных и чуждых – это, собственно, религиозные учения, которые были тогда, есть сейчас. И апостол говорит, учениями различными и чуждыми не увлекайтесь. Бывает так, что люди ищут себе каких-то духовных утешений за пределами церкви. То есть человек считает, что ну, он православный, но вот он еще там карму чистит. Или медитирует по методу какому-нибудь там восточному, или каких-нибудь там читает восточных учителей. И апостол нас предостерегает против этого. Потому что все сокровища премудрости и ведения, как сказано в послании к Колоссянам, они пребывают во Христе. Все, что Бог хотел нам дать вообще, Он дал в Иисусе Христе. Вот Бог собственной персоной. Вот Он лично пришел на землю в Иисусе Христе, Он умер за наши грехи и воскрес из мертвых. Вот все вообще, что нам могло быть дано, нам дано в Иисусе Христе. Зачем нам куда-то еще в сторону смотреть? Если мы куда-то в сторону смотрим, мы тем самым ставим под вопрос, что нам все необходимое дано уже во Христе. И поэтому мы, это еще причина не увлекаться различными чуждыми учениями. Христианство, оно содержит в себе полноту истины, и поэтому оно носит такой, как, используя такой термин, эксклюзивистский характер. Как богословы говорят, что это такой эксклюзивистский, то есть исключающий приверженность другим каким-то традициям. Вот если бы мы находились в мире до Христа, мы могли бы говорить о том, что ну да, там есть различные религиозные традиции, они по-разному отражают какие-то элементы истины, может, они указывают в одну сторону, но сейчас мы знаем, что в мир пришел Христос, который есть истина. Он говорит о себе, я есть путь истинной жизни. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Мы верим тому, что Он есть истина, вся истина, И мы не должны искать истину где-то еще. А зачем? Вот у нас все есть во Христе. Какие-то элементы истины, какие-то элементы чего-то доброго, хорошего могли быть в нехристианских религиях, но зачем нам все это, когда уже есть Христос? Свечки, огарки, лампадки и всякие другие осветительные приборы нам уже не нужны после того, как взошло солнце. Вот у нас есть Христос, и поэтому никакие другие учения нам уже не нужны. И апостол говорит, хорошо благодатью укреплять сердца, неявствами от которых не получили пользы, занимающиеся ими. И действительно, религиозный синкретизм, когда человек начинает блуждать между различными религиями, увлекается каким-нибудь нью-эйджем, практикует какие-нибудь различные духовные практики, это все часто кончается для него жестоко подорванной психикой. Вот примеры этому есть, это пользы не приносит. Не приносило пользы тогда и не приносит сейчас. И далее апостол продолжает. Мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скинии. Так как тела животных, которых кровь для очищения греха вносится первосвященником в святилище, сжигаются вне стана, то и Иисус, дабы осветить людей кровью своей, пострадал вне врат. О чем идет речь? Для адресатов этого послания, то есть, собственно, для евреев, было привычно храмовое жертвоприношение. Для них вот храмовые службы были чем-то абсолютно понятным. Я помню, что когда я был новообращенным еще православным христианином, я вот читал Новый Завет, я читал послание к евреям, и я на нем тормозил сильно, потому что я не понимал, про что все это. И на самом деле, конечно же, здесь речь обращена к людям, которые знают о храмовом богослужении, которым оно понятно и привычно. И вот в храме, в Иерусалимском храме приносили жертвы Богу. И христиане, которые сталкивались с непониманием, с враждебностью со стороны неуверовавших иудеев, они могли быть лишены возможности участвовать в этих жертвоприношениях. И автор послания к евреям говорит, что нам они не нужны. Все эти ветхозаветные жертвоприношения, они указывали на грядущую жертву Господа нашего Иисуса Христа. Их весь смысл, все их содержание было в том, чтобы подготовить народ к единственной и спасительной жертве Иисуса Христа. И теперь они больше не нужны. Они свою роль выполнили. Уже пришел Христос, на которого они указывали. И Христос пришел и принес себя в жертву, он умер на кресте вне врат, то есть он умер не в Иерусалимском храме, он умер вне врат, подобно тому, как тела животных, которые кровь для очищения греха вносится первосвященника во святилище, сжигаются вне стана. То есть в этой практике ветхозаветной, в этой части храмового богослужения содержалось предуказание, пророчество, вот как тела жертвенных животных сжигались вне стана, так вне стана должен умереть Христос. И далее апостол пишет, так выйдем к нему за стан, нося его поругание. То есть, если вы сталкиваетесь, как уверовавшие во Христа иудеи, они сталкивались с враждебностью, с отвержением, с неприятием со стороны тех, кто не уверовал, и их изгоняли из этого собрания, и апостол им говорит, выйдем к нему за стан. На сей его поругание. Ну, нас выгнали из стана, ну, хорошо, мы выйдем к нему. Выйдем к нему за стан. И, конечно, это касается не только вот тогдашней ситуации, это касается любой ситуации, когда христианину приходится терпеть какое-то недружелюбие, какое-то изгнание за то, что он предан Господу. Ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. Это апостол, утешая людей, которые сталкиваются с враждебностью из-за своей веры во Христа, он говорит, что у нас нет здесь постоянного града. Если нас тут откуда-то выгнали, ну, мы тут все равно чужие. Мы ищем будущего града. Мы ищем небесного Иерусалима, который явится в конце истории. И так будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. То есть мы не приносим Богу жертв там, животных за колонию, но мы приносим Богу жертву хвалы. Мы восхваляем Бога, мы воспеваем Его святое имя, таким образом мы приносим Богу жертву хвалы. Не забывайте также боготворение и общительности, ибо таковые жертвы богоугодны Богу. Для Бога очень важно, как мы относимся друг к другу. Вот есть некоторые виды духовности, где это не важно. Ты вообще там от людей ушел и где-то там медитируешь. С точки зрения христианской веры, подлинная духовность проявляется в том, как мы относимся друг к другу и в том, как мы относимся прежде всего к другим членам церкви, по отношению к которому мы должны оказывать благотворительность и общение. Наша искренность нашей веры во Христа, она проявляется в том, как мы относимся к Его церкви, о чем в Новом Завете говорится достаточно постоянно. Но время наше уже подходит к концу. Я надеюсь, вы останетесь на нашем вовне, а мне уже пора завершать этот эфир. До свидания и всего вам доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.